Толкование на первое послание святого апостола Павла к фессалоникийцам. О первом послании святого апостола Павла к фессалоникийцам. Послания к фессалоникийцам были адресованы церкви Фессалоникской, находившейся в городе Македонии Фессалонике, современная греческая Салоники, по-турецки Селаник. В эпоху классической древности этот город носил название Терма или Терми, происшедшее, вероятно, от существовавших здесь теплых источников. Название Фессалоники он получил в 315 году до Рождества Христова, когда Кассандр, зять Филиппа Македонского, вновь построил город на месте древней Терма, дав ему имя Фессалоника в честь своей жены, сводной сестры Александра Великого. Географическое положение города, расположенного в самом лучшем месте Салоникского залива, в то время Термейского, обеспечивало ему важное значение и в военном, и в торговом отношении. Когда в 168 году до Рождества Христова Македония перешла в руки римлян и была разделена на четыре провинции, Фессалоника Целеберрима Урбс стала главным городом в провинции Македония Секунда. В 146 году до Рождества Христова македонские провинции были слиты в одну, и Фессалоника, в сущности, обратилась в столицу всей Македонии. Под римским владычеством город быстро вырос и приобрел военное, стратегическое и особенно торговое значение, благодаря тому, что через него проходила знаменитая римская дорога Виа Игнация, упиравшиеся с одной стороны в город Дирахиум на Адриатике, а с другой в реку Хебрус во Фракии, и таким образом соединявшая собою восточные провинции империи с самым ее центром Римом. Важность положения Фессалоники особенно хорошо указана Цицероном, который сам провел здесь некоторое время своего изгнания в 58 году до Рождества Христова. «Фессалониенсес посити ин гремио империи ностри», так выражается знаменитый римский оратор. В 49 году до Рождества Христова Фессалоника приняла деятельное участие в Первой гражданской войне и служила центром партии Помпея. Но во время Второй войны город перешел на сторону Октавия и Антония, за что, надо думать, ему дано было звание «свободного города». Фессалоника либере кондиционис. Благодаря элеферия Фессалоника сохранила чисто греческий характер и получила возможность управляться через особых начальников, которые в книге Деяний в 17 главе носят название политархе. Название это не встречается у классических писателей, но точность книги Деяний здесь прекрасно подтверждается одной надписью на римской арке в Фессалонике в воротах Вардар, теперь разрушенной. Надпись хранится в Британском музее в Лондоне, на которой, странно сказать, упоминаются три политарха – Сосипатр, Секунд и Гаий, носившие как раз имена трех лиц, сопутствовавших апостолу Павлу. Город имел право решать свои дела народным собранием, что опять подтверждается словами книги Деяний, где это собрание названо «Димос». В 304 году по Рождестве Христовом здесь пострадал мученик Димитрий Солунский, ставший после покровителем города. В 389 году город Фессалоника был местом страшной резни, устроенной по приказанию императора Феодосия, мстившего городу за убийство своего чиновника. За эту кровавую резню император Феодосий был облечен святым Амвросием Медиоланским и должен был понести церковное наказание. В 904 году Фессалоника была захвачена сарацинами. В 1185 году она перешла во власть норманнов из Сицилии, а в 1422 году подпала под протекторат Венеции. В 1430 году город был завоеван турками и только в 1912 году освобожден соединенными усилиями балканских христиан. В настоящее время это второй по величине город на Балканском полуострове, к несчастью, густо заселенный евреями. Для славян Фессалоника будет всегда памятна как родина великих апостолов славянства, святых братьев Кирилла и Мефодия. История основания Фессалоникийской церкви. История появления в Фессалонике света Христова учения рассказана в 17 главе книги Деяний. Здесь мы читаем о том, как апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия, сопутствуемый силою и, вероятно, Тимофеем, пройдя Амфиполе, Аполлонию, пришел, наконец, в Фессалонику, где была синагога. Пострадав и быв поруган в Филиппах, апостол все-таки дерзнул проповедать Слово Божие и в Фессалонике. Следуя своему обычаю, апостол начал с проповеди среди местных евреев. В течение трех суббот он вел беседы с евреями на тему о том, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. 17 глава книги Деяний. Результаты проповеди среди евреев оказались, однако, не особенно блестящими. Благодарную почву представляли не гордые сыны Авраама, а прозелиты из язычников. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Судя по этому стиху книги Деяний, большинство обращенных принадлежало к числу себомени, благочестивых еллинов, принявших основные положения иудаизма и посещавших синагогу. Но если мы обратимся к первому посланию апостола Павла к фессалоникийцам, то найдем, что Фессалоникская церковь по своему составу была по преимуществу из язычников. Подтверждением этому служат следующие три места. Глава 1, стих 9 и далее, глава 4, стихи с 1 по 5. В первом из них апостол Павел напоминает фессалоникийцам о том, как они «обратились к Богу от идолов», чтобы служить Богу живому и истинному. Судя по ходу мысли, это обращение было делом апостола Павла и Силы. Но тогда это выражение едва ли приложимо и к себомени, и к самим иудеям, ибо те и другие были уже почитателями единого Бога. Во втором тексте слова апостола Павла к фессалоникийцам касательно понесенных ими страданий от их же собственных единоплеменников – прямо говорят о том, что здесь под последними разумеются язычники, а не иудеи, как о том говорит и самое противоположение. В третьем тексте даны нравственные предостережения и советы касательно соблюдения моральной чистоты, которые были бы более понятны и уместны по адресу только что обращенных ко Христу язычников, чем по отношению к себомени и иудеям. Таким образом, получается как бы противоречие между данными книги Деяний и данными, почерпаемыми из самого послания. На это именно упирает глава тюбингенской школы Баур в его «Паулюс». Чтобы примирить это противоречие, английский ученый Рамзи предлагает принять в 17 главе Деяний чтение, получаемое путем сравнения Александрийского кодекса А и кодекса Безы Д. При этом чтении нужно внести в текстус рецептус союз «ке» после слов «тон те себоменум». В таком случае мы получим следующее чтение. «И некоторые из них уверовали, а также присоединились к Павлу и Силе многие из богобоязненных прозелитов и великое множество из еллинов, а также и из знатных женщин немало». Но это чтение, по нашему мнению, устраняет лишь некоторое затруднение в тексте, именно немного неожиданную комбинацию слов «тон себоменон эллинон», в которой нельзя не видеть некоторого рода тавтологии. Судя по ходу мыслей, в книге Деяний для писателя не было никаких оснований делать какое-нибудь особенное ударение на национальности этих себоменон. И афинские себомени так и называются просто себомени в той же самой главе книги Деяний. Но допуская неожиданность комбинации «тон себоменун эллинун», мы все же смеем думать, что поправка профессора Рамси едва ли требуется. Мы склонны остаться при текстус рецептус и искать примирение иным путем, именно на основании данных, взятых из самих же посланий апостола Павла. Мы должны прежде всего допустить, что апостол Павел пробыл в Фессалонике гораздо более, чем 3 недели, как это, по-видимому, вытекает из 17 главы Деяний. В послании к филиппийцам он напоминает последним, что они и в Фессалонику, и раз, и два присылали на нужду. Но мы знаем, что Филиппы отстоят от Фессалоники на 100 миль, и 3 недель едва ли было бы достаточно для того, чтобы послать апостолу Павлу пособие «Апокс Кедис». Значит, нужно предположить, что апостол пробыл в Фессалонике долее 3 недель и, не встретив сочувствия среди евреев, обратился с проповедью Царства Божие прямо к язычникам, среди которых его благовествование Божие со многим подвигом имело громадный успех, вполне оправдывающий слова первого послания к фессалоникийцам в 1 и 2 главах. Весьма правдоподобно то предположение, что книга Деяний описывает лишь тот период миссионерской деятельности апостола в Фессалонике, который был связан с синагогой. Что апостол оставался гораздо больше времени в Фессалонике, чем 3 недели, об этом говорит и то обстоятельство, что он счел нужным заняться своим обычным ремеслом – «схинопиос ти техни», чтобы не быть в зависимости и в тягость кому-нибудь, и чтобы войти в более близкие отношения со своими учениками и последователями, и тем усилить благие результаты проповеди. Наконец, судя по 12 стиху 5 главы, церковь Фессалоникская была несколько сорганизована, что также говорит о том, что апостол Павел прожил в Фессалонике больше, чем 3 недели. Таким образом, не прибегая к поправке в тексте книги Деяний, мы легко можем примирить слова евангелиста Луки с данными первого послания. Апостол оставался в Фессалонике достаточно долго, чтобы создать вполне языческую по своему происхождению церковь, в которую, конечно, вошел и небольшой элемент прозелитов, обращенных ко Христу через синагогу. Но апостольская деятельность святого Павла не могла долго оставаться без протеста со стороны его неверовавших соплеменников. Колоссальный успех его миссионерства, большая потеря в рядах синагогальных прозелитов, непосредственное обращение апостола Павла к язычникам – все это вызвало страшный взрыв иудейского фанатизма. Но оставаясь всегда верными своей политике, евреи восстали на апостола Павла не одни, а прибегли к помощи разного сорта сомнительных агитаторов – агореи, всегда способных разжечь толпу и двинуть ее на беспорядки. Судя по 17 главе Деяний, их цель заключалась в том, чтобы обвинить апостола Павла перед народным собранием «Димос». Дело могло кончиться очень худо для благовестника Христова. Но, к счастью, апостола Павла не оказалось в доме Иасона, куда направилась толпа, и все дело ограничилось захватом Иасона и некоторых братьев и обвинением их пред политархами. Самое обвинение, выставленное толпою, несомненно по наущению евреев, поражает своей низостью и двуличием, свойственными последним. Благовестников обвиняли в том, что они всесветные возмутители, что они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Все это могло исходить только из среды иудеев, которые прекрасно знали мессианские упования своего народа и могли придать им опасное для христиан толкование, но которые, однако, сами ждали царя-мессию, долженствовавшего смести с лица земли всех врагов народа иудейского. Но обвинение было тонко рассчитано на то, чтобы возбудить опасения в политархах и ускорить дело изгнания апостола Павла из Фессалоники. Все-таки возмущение на почве политики было опасно для элеферия города, и потому политархи мгновенно потребовали от Иосона удостоверения «лабон досто и канун», по всей вероятности, денежное обеспечение залог, что беспорядки больше не повторятся. Ночью апостол Павел оставил пределы Фессалоники и, сопутствуемый силою и, вероятно, Тимофеем, ушел в Верею. Здесь его проповедь в синагоге встретила более благосклонный прием и имела большие успехи. Но евреи из Фессалоники, услышав об этом, явились и в Верею и подняли возмущение и здесь. Апостолу Павлу ничего не оставалось, как удалиться. Он в сопровождении братьев морем двинулся в Афины. Сила и Тимофей остались в Верии, но получили через проводников апостола Павла приказание прибыть к нему в Афины ос Тахиста. Если мы будем следовать тексту книги Деяний, то у нас здесь может получиться то впечатление, что Сила и Тимофей пришли к апостолу Павлу не в Афины, а прямо в Коринф, 5 глава книги Деяний. Но если мы обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, то мы найдем, что Тимофей и Сила возвратились к апостолу в Афины. Эвдокисамен эпемпсамен. Отсюда первый послан был по поручению Фессалонику. Далее, когда Тимофей возвратился назад в Коринф к апостолу Павлу, чтобы сообщить ему о состоянии церкви в Фессалонике, он, по выражению послания, пришел прос и мас, что, вероятно, указывает на то, что Сила в это время был уже с апостолом Павлом в Коринфе, что опять не совсем согласно с 18 главой Деяний. В этих разногласиях Баур усматривает сильный аргумент против подлинности нашего послания. Но, несмотря на все это, следует думать, что книга Деяний и послание до известной степени примиримы. Здесь прав английский ученый Пейли, который в своих «Хоре Паулине» замечает по поводу вышесказанного следующее. «Послание открывает факт, который не был сохранен в истории, но который придает всему тому, что сказано в истории, более смысла, вероятности и согласованности. Здесь в истории заметно опущение. Послание путем ссылки как раз и указывает то обстоятельство, которое заполняет это опущение». Что Тимофей пришел к апостолу Павлу в Афины, это едва ли может подлежать сомнению. Нужно думать по Эвдокисамен в 3 главе, что и Сила пришел к апостолу, повинуясь его эндули. На приход их в Афины отчасти указывает и выражение «эвдехоменон автус» в 17 главе Деяний. Из Афин Тимофей был послан назад в Фессалонику, чтобы узнать о положении там дел. Судя по первому посланию к фессалоникийцам, Сила остался с апостолом в Афинах. Таким образом, все затруднение заключается в том, чтобы выяснить, каковы были движения Силы, пока Тимофей ходил в Фессалонику, и как они могли прибыть вместе в Коринф, вопреки Имас в 3 главе послания. Все это может быть разрешено путем того предположения, что апостол Павел, после того, как Тимофей ушел в Фессалонику, счел за лучшее, чтобы и Сила возвратился в Македонию, может быть, для того, чтобы навестить церковь в Верии. Нужно помнить, что в то время, как Силе было запрещено вступать в Фессалонику, для него не была закрыта дорога в Верию. Из повествования 17 главы Деяний видно, что возмущение в Фессалонике было направлено главным образом против апостола Павла и Силы, и, следовательно, удостоверение Иосона простиралось лишь на них. Тимофею же дорога в Фессалонику не была закрыта. Отсюда Сила, может быть, пошел в Верию, а Тимофей ранее в Фессалонику. Далее нет необходимости предполагать, что они возвратились из Македонии вместе. Сила мог прийти первым и вместе с апостолом Павлом мог встретить Тимофея. В этом случае множественное число «имас» в 3 главе будет вполне понятно. Но даже если Сила и Тимофей пришли из Македонии в Коринф и вместе, это «имас» не будет необъяснимым. Сам Сила не мог бы быть в Фессалонике, и, следовательно, в своих сведениях относительно Фессалоникской церкви должен был зависеть от Тимофея столько же, сколько и апостол Павел. Наконец, Тимофей мог встретить Силу в Верии и пойти с ним вместе в Коринф. Таким образом, послание и книга Деяний могут быть до известной степени примирены. Повод к написанию послания. Побыв некоторое время в Афинах, апостол Павел пришел в Коринф, куда позднее возвратился из Македонии и Тимофей с подробным отчетом о состоянии Фессалоникской церкви. Основываясь на первом послании к фессалоникийцам, можно с достаточной полнотой восстановить содержание того, что сообщил Тимофей о делах Фессалоникской церкви. Весьма возможно, что этот отчет Тимофея был поддержан и письмом от фессалоникских христиан к апостолу Павлу. Судя по всему, описание было весьма благоприятное. Фессалоникийцы не только не поколебались, но даже стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Правда, они подверглись гонению со стороны своих единоплеменников, но опасность была не в этом. Страдания были неизбежны. Среди верующих была иная опасность. Это подрыв у нее авторитета апостола Павла путем разного рода клеветы и инсинуации относительно чистоты и искренности его апостольства. Пользуясь отсутствием самого апостола, враги обвиняли его в распространении заблуждений по нечистым побуждениям, в преследовании корыстных и тщеславных целей, в человекоугодничестве и ласкательстве и, наконец, в позорной трусости, именно в том, что в критическую минуту он где оставил свою паству на произвол судьбы. Откуда могли исходить подобного рода обвинения, это легко можно догадаться. Их источником никоим образом не могла быть языческая среда, для которой апостол Павел был сравнительно мало известен со стороны своего благовестничества и прав на него. Все эти инсинуации могли выйти только из среды иудейства, которая, опираясь на свою осведомленность относительно апостола Павла, рассчитывала путем этих низких обвинений подорвать авторитет благовестника среди его последователей и таким образом свести на нет его дело и сделать тщетным его труд. Но это было не все. Хотя Тимофей принес и добрую весть о вере и любви в Фессалоникской церкви, но все же приятная картина имела и теневые стороны. Недавно обращенные в христианство были еще не тверды в нравственном отношении, и присущая древнему греческому миру распущенность находила, видимо, адептов и среди новообращенных ко Христу. Внутренняя дисциплина церкви тоже хромала немного. Чувствовался недостаток уважения к преистаменус. Замечался несколько повышенный интерес к вопросу о пришествии Дня Господня, о наступлении парусии, начинавшей уже сказываться на сравнительно ровном ходе братской жизни развитием бесчинства. Наконец Тимофей довел до сведения апостола Павла и одно важное доктринальное затруднение, возникшее у фессалоникийских христиан в связи с вопросом о парусии. За время отсутствия апостола из Фессалоники среди христиан, видимо, были случаи смерти, которые невольно могли вызвать вопрос о том, что же будет с умершими до наступления Дня Господня. Примут ли и они участие в славе и блаженстве парусии? Все эти сообщения вместе взятые и послужили поводом к написанию первого послания к фессалоникийцам. Цель апостола Павла заключалась здесь в том, чтобы устранить нарекания на себя, укрепить веру страждущих фессалоникийцев, рассеять их недоразумения и преподать им советы и наставления для укрепления их на пути добра, чтобы они поступали достойно Бога, призвавшего их в свое царство и славу. Время и место написания. Что касается времени и места написания первого послания к фессалоникийцам, то вышесказанное приводит к следующему выводу. Послание было, несомненно, написано в Коринфе, после возвращения сюда Тимофея и Силы, а не в Афинах, как это мы читаем в Текстус Рецептус. Эграфия по Афинон. Относить написание этого послания к моменту пребывания апостола Павла в Афинах не позволяет самая краткость промежутка времени между уходом апостола из Фессалоники и приходом его в Афины. События в Фессалоникийской церкви требовали несколько более времени для своего развития, чем позволяет это вышеуказанное предположение о месте написания. Притом, если послание относить к афинскому пребыванию апостола Павла, то тогда будет трудно понять, как апостол Павел мог написать стихи 7 и 8 первой главы. Относить же написание послания ко времени после пребывания апостола Павла в Коринфе не позволяют два соображения. Во-первых, та живость разлуки, которая чувствуется во всем послании. Глава 1, стих 5, глава 2, стихи с 1 по 20, и особенно глава 2, стих 17. И во-вторых, тот факт, что, насколько мы можем судить по книге Деяний, Тимофей и Сила были вместе с апостолом Павлом только во втором его апостольском путешествии и никогда после. Так что надписание послания именами трех благовестников Евангелия в Фессалонике и почти постоянное употребление в послании имеис первого лица множественного числа будут понятны только при том предположении, что первое послание к фессалоникийцам было написано из Коринфа, где были и Тимофей, и Сила, в начале 51-го или же в конце 50-го года. Содержание послания. Послание начинается очень теплым выражением пожелания мира и благодати Фессалоникийской церкви. Затем автор переходит к изъявлению своей благодарности Богу за благосостояние и процветание церкви в Фессалонике. Глава 1, стихи со 2 по 10. И тотчас же переходит к апологии своего апостольства среди фессалоникийцев, подвергшегося клевете и очернению со стороны врагов Евангелия иудеев. Глава 2, стихи с 1 по 12. Затем автор вновь возвращается к выражению благодарности Богу за твердость гонимой церкви в Фессалонике и делает резкое нападение на неверующих иудеев. Глава 2, стихи с 13 по 16. Продолжая свою апологию, автор послания описывает свои намерения касательно обратного возвращения в Фессалонику и свои сношения с церковью через посредство Тимофея. Глава 3, стихи с 1 по 10. Весь отдел заканчивается молитвою о церкви в Фессалонике. Глава 3, стихи с 11 по 13. Вторую часть апостол начинает увещаниями: «блюсти чистоту и избегать блуда», глава 4, стихи с 1 по 8, «блуда и прелюбодеяния», «любовно относиться к своему ближнему», стихи 9 и 10, «и вести жизнь тихо, трудясь и поступая благоприлично пред внешними», стихи 11 и 12. Далее апостол переходит к вопросу, видимо, сильно волновавшему фессалоникскую общину, вопросу о судьбе умерших до наступления парусии, глава 4, стихи с 13 по 18, и говорит, что последние примут одинаковое участие в славе Дня Господня, но когда этот последний наступит, это неизвестно, а потому необходимо бодрствовать и трезвиться. Глава 5, стихи с 1 по 11. Наконец, апостол дает наставление касательно уважения к предстоятелям церкви, касательно бесчинных в общине и заканчивает послание рядом сжатых, но глубоких по содержанию афоризмов религиозно-социального характера. Глава 5, стихи с 12 по 22. Конец послания занят молитвой, благословением и приветствием всех братьев. Глава 5, стихи с 23 по 28. Подлинность послания. Сомнения в подлинности послания к фессалоникийцам явились в XIX веке. До этого же времени послание пользовалось полным признанием несомненной своей подлинности, хотя внешними свидетельствами в этом отношении оно и не богато. Весьма возможно, что отголоски послания могут быть указаны у святого Игнатия Богоносца в его посланиях к римлянам, глава 2, к Ефесянам, глава 10, и Ермы в его пастыре, видение 3 и 9. Прямое свидетельство в пользу нашего послания мы находим у Иринея Леонского, 180 год по Рождестве Христовом, в его «Против ересей», у Климента Александрийского, 190 год, в его «Педагоге», 1 глава, и Страматы, 1 глава, и у Тертуллиана, 200 год. Послание находится в каноне еретика Маркиона, 140 год, в Пешита, в старых латинских версиях, а в Мураториевом каноне, 170 год, оно поставлено 6-м по счету среди посланий апостола Павла. Что касается внутренних данных в пользу нашего послания, то их много. Достаточно бегло перечитать это послание, чтобы тотчас же убедиться в том, что оно никоим образом не могло выйти из рук какого-нибудь позднейшего анонима, писавшего под именем апостола Павла. Характер великого апостола языков отпечатан на всем послании самым неизгладимым образом. Язык и стиль послания тоже подтверждают это. Внутренние данные настолько сильны, что их совершенно достаточно, чтобы убедить большую часть критиков. Во-первых, если бы наше послание было подложно, то оно, естественно, содержало бы какие-нибудь ссылки на важное у апостола Павла учение об оправдании верою и тому подобное. Во-вторых, оно едва ли бы заключало в себе такое место, как стихи с 13 по 18 4 главы, которая, по-видимому, предполагает, что апостол Павел ожидал быть личным свидетелем второго пришествия Христа. В-третьих, помимо этого, подложное послание едва ли было бы в состоянии воссоздать ту теплоту чувства, те личные намеки и ту выразительность и энергичность языка, которые отмечают наше послание как подлинное. В-четвертых, всякий подлог делается с определенную целью. Но никакого мотива для подлога нельзя найти для такого послания, как первое послание к фессалоникийцам. Литература. В русской литературе необходимо указать прежде всего на труд профессора Глубоковского «Благовестие святого апостола Павла» в двух томах 1905 и 1910 годов. Затем следует «Священник Титов», первое послание апостола Павла к фессалоникийцам, 1893 год, Киев, и его же речь перед защитой своей диссертации «Обстоятельства происхождения первого послания апостола Павла к фессалоникийцам». «Священник страхов», второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, Сергиев Посад, 1911 год. «Епископ Никанор», общедоступное объяснение посланий святого апостола Павла.